Часть четвертая. Яр постоял над знаком, который начертил незнакомый мальчик. Едва ли он для Яра его нарисовал. Наверное, просто играл. Яр повел медленным взглядом, куда показывала, вырываясь из креста, пятая стрелка. А куда она показывала? Просто на левый край площади, где громоздились темные дома. В одном месте они были раздвинуты щелью переулка. Яр пошел к этому переулку. Он начал смутно надеяться на что-то. На что не мог понять. Той беде, что случилось вчера, помочь было невозможно. И все же он шагал с ожиданием какой-то перемены. Облако над городом погасло, на площади стало сумрачно, а в зажатом высокими домами переулке оказалось совсем темно. И тепло. Еще не остыли нагретые дневными лучами камни. Где-то опять простучали быстрые шаги, что-то крикнул в отдалении звонкий голос. И вдруг Яр увидел, как над головой на верхних этажах неярко зажглись огоньки. Их было немного, 3 или 4 на весь переулок. «Все-таки кто-то живет здесь», — подумал Яр. Свет в окнах казался спокойным и ласковым. Впрочем, скоро окна скрылись из вида. Переулок вильнул и вывел Яра в совершенно темную улицу, вернее, в прямой проход между глухих стен. Стены были неровные, с выступами и каменными подпорками. Кое-где на них смутно белели выложенные из плиток узоры и неясные буквы, но не было ни одного окна. Дорога между стенами поросла травой, в траве очень громко трещал ночной кузнечик. Стены были высокие, небо, еще не совсем погасшее, висело над Яром неширокой синевато-серой полосой. Эта полоса в конце улицы делалась очень узкой. Там в небо врезался тонкий силуэт башни. Верхушка ее была похожа на шахматную фигуру. Впереди засветился крошечный желтый квадратик. Яр, сам не зная отчего, ускорил шаги. Кузнечик в траве надрывался от треска. Черная башня вырастала над Яром, уходила точеной вершиной в высоту. Улица упиралась в основание башни. Это здесь и горело оконце, метрах в 3 от земли. Под ним Яр, приглядевшись, различил дверь, не старинную, а простую, как в комнате обычной квартиры. Яр не колебался, нащупал ручку и потянул. Он увидел... А что он увидел? Ничего особенного. Пустую комнату с цементным полом и грязными исцарапанными стенами. Под потолком горела мутная лампочка, у стены валялись разломанные ящики и бочонок. Вот и все. Я ощутил, как возвращается к нему прежняя тоска. Он беспомощно и все же с остатками надежды осмотрелся. За грудой ящиков была, кажется, еще дверь. Он торопливо шагнул туда. Правильно, дверь. Даже две. Грязные в чешуе облупившейся краски. А это что? Что это? В узком простенке, зацепившись лапкой за ржавый крюк, висел барматунчик. Конечно, это был другой барматунчик. Не из платка, а из полинялой трикотажной тряпицы. Скорее всего, из обрывка мальчишечьей майки. И лицо его нарисовано не сажей, а мелом. Но выражение улыбчивой рожицы было таким знакомым. Яр замер. Он понимал, что барматунчиков умеют делать многие мальчишки на планете, и что этот забытый и разрядившийся висит здесь в запустении с давних времен. И все-таки... Барматунчик вдруг шевельнулся. Уцепился за крюк второй ручкой, покачался, спросил голосом капризной куклы. «Ты зачем пришел? Слушать?» Хочешь правдивую, красивую, прекрасную сказку про ветерков? «Кто тебя сделал?» — шепотом спросил Яр. Барматунчик нервно дернулся. «Ты спрашиваешь? Это вопрос? Я могу ответить лишь на один вопрос. Потом кристаллы разрядятся». «Нет-нет», — испуганно сказал Яр. «Не отвечай, я задам другой вопрос». «Поскорей!» — недовольно потребовал Барматунчик. Яр знал, о чем спросить. «Скажи, как вернуться на крейсер?» «Надо вернуться. Здесь нечего делать, некого ждать, не на что надеяться. А очнувшись у пульта, Яр сможет вспомнить планету и ребят как сон, светлый и страшный. Он убедит себя, что это только сон, ничем другим это и не может быть. И желтая тоска больше не тронет Яра. «Тронет», — сказал вечный спорщик, который сидит внутри каждого из нас. «Потому что не сон это, и от себя не убежишь. Но что мне делать здесь? А что делать там?» Яр, понурившись, рассматривал замызганный цементный пол. «Тебя позвали сюда», — настойчиво толкнула мысль. «Но тех, кто позвал, теперь нет. Зато есть надежда». «Какая?» — горько усмехнулся Яр. Он удивлялся, что эта надежда, слабенькая, беспомощно детская, нет-нет, да и шевелилась в нем, будто может произойти неожиданное. Такое, что ослабит беду и как-то утешит Яра. Что могло ослабить? Как утешить? И на кой черт утешение? Был нарушен какой-то закон. Детство не повторяется, поэтому все кончилось так страшно. «Ты скоро?» — нетерпеливо дернулся Барматунчик. «Сейчас, сейчас!» — прошептал Яр. «А что сейчас?» И он беспомощно проговорил. «Ну скажи, что мне делать?» Барматунчик закачался, хихикнул. «Ты хитрый! Ты решил задать 100 вопросов в одном. Хорошо! Хочешь вернуться — иди в правую дверь. Хочешь чего-то другого — иди в левую». «Чего другого?» — вырвалось у Яра. «От того, что...» — Барматунчик вдруг пискнул и беспомощно повис. Успел выдавить угасающим голоском. «Дурак ты!» «Прости, я не хотел», — с испугом сказал Яр. Барматунчик висел тряпичным кульком. «Прости», — еще раз подумал Яр. Перед ним были 2 двери. Боясь раздумывать, Яр ухватился за ручку левой. Рванул. За дверью была почти такая же комната, лишь поменьше и почище. На дощатом столе валялся на боку большой продырявленный барабан и горела, оплывая, очень толстая свеча. В углу на драном тюфяке спал Игнатик.